Мы читаем труды Бальсулама, предисловие к Талмуде Сферот, страница 781, пункт 39. Задавайте вопросы через сайт kap.tv. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Труды Бальсулама, предисловие к Талмуде Сферот, страница 781, пункт 39.
Бальсулам продолжает здесь объяснять нам, что такое Тора. Мы настолько запутаны этим именем. Может быть, это Библия, Байбл, еще всякие имена. Это то, что стоит у меня на полке дома, это то, что обязывали меня учить в школе. Я с трудом сдал экзамены на тест зрелости и так далее. Что это за Тора такая, я не знаю. Книга, на которой написана Тора, и каждый может кричать, что у него есть Тора. Книга Торы в синагоге, с которой там пляшут. Каббалисты говорят, что это свет. Что это за свет? Я прыгаю с этим, что это свет. Никто, в общем-то, не знает, что такое Тора. Это очень путает. Пока мы не приходим к такому объяснению, о котором он здесь начинает нам говорить, что это тот самый свет, наполняющий кли. Это свет, называемый Творцом. Это свет, возвращающий к источнику. Это свет, который, в общем-то, и существует в реальности, и лишь построил для себя из ничего точку, которая бы его познала. И этот свет называется Торой. Когда он называется Торой? Называется Торой по отношению к творениям, потому что с помощью этого подчеркивает, что мы необходимо их исправить, наполнить, что мы необходимо сделать с ними что-то. И все. Это называется инструкция. Это называется Торой, свет, возвращающий к источнику, который совершает действия. И этот свет, называемый Торой, у него есть две основные роли. Исправление килим и наполнение килим. При исправлении килим этот свет называется у нас светом хасадим. Наполнение килим называется у нас светом хохма. Есть свет хохма, свет хасадим? Нет, это лишь по отношению к килим так называется. Существует свет вне этих келим, вне творения. Нам запрещено об этом говорить. Даже если мы говорим, что есть окружающий свет, ормакиф, орсовев, это лишь впечатление творения внутри себя. Таким образом, оно ощущает то, что находится вне его. Но это находится внутри него. Невозможно почувствовать то, что находится вне меня. Это должно войти внутри моих кли-ощущения. Поэтому Тора, по сути своей, это все. Свет — это все. Включает Творца, включает творение, включает все действия. Все, что происходит, все это свет. Мы можем говорить о свете еще даже до того, как он создал что-либо и наполнил его, несмотря на то, что мы его не постигаем. Просто таким образом мы можем говорить, поскольку мы, начиная постигать его, таким образом он объясняет нам, кто он таков. Я первый. И поэтому все то воздействие на нас от света, который создал нас, раскрывает, изменяет нас. Это воздействие все и называется Торой. И нам необходимо поэтому отказаться от всяческих определений, кроме тех, которые находятся внутри Каббала. Что с помощью Торы создан мир, и с помощью Торы заповеди, то есть с помощью исправления желаний, что все это тоже создано Торой, исправляется с помощью Торы. Торы и заповеди достигают реализации цели творения, что тоже является Торой, и так далее. Как будто бы все называется, включается в это же самое название. Пожалуйста.
Есть несколько определений Бальсулама. В предисловии Пикахам он пишет, «Тора — это простой свет, распространяющийся из Творца границ которому нет. И в статье «Действующий разум» пишет, «Тора — это все имена Творца, которые относятся к творениям». А в послании 14 он пишет, «Слово «Тора» происходит от слова «Ора» — свет», это значит полное постижение, которое не имеет границ. И в Шамате, в статье 6, он пишет, «Тора — это свет, облачающийся в Тору». Как сказали мудрецы, «создал зло начало, создал Тору для исправления». Имеется в виду свет, исходящий из нее, потому что он возвращает к источнику.
Айстаса.
Там я нашел. Кстати, суть наука Каббала и ее суть — это особая приправа, которая создана для исправления злого начала.
То есть мы видим, насколько это самое общее определение, если мы его возьмем, насколько оно будет многогранным. Давайте тогда посмотрим, что он нам здесь говорит.
Пункт 39. Дело в том, что, как известно, Тора называется Торой жизни. Как сказано, жизнь для того, кто нашел ее. Поэтому сказано, ведь это не пустое слово для вас, но жизнь ваша. А потому смысл термина Тора Лишма состоит в том, что занятие Торой и заповедями несет человеку жизнь и продление дней, поскольку Тора соответствует своему названию. И получается, что человеку, который не устремляет своего сердца и разума на вышесказанное, занятие Торой и заповедями несет противоположность жизни и продлению дней, то есть абсолютно не соответствует имени Торы, ведь она называется Торой жизни. И пойми это. Слова эти истолковываются мудрецами. Для каждого, кто занимается Торой лишма, лишма, простите, она становится смертельным ядом. А для каждого, кто занимается Торой лишма, она становится эликсиром жизни.
Здесь находится проблема. Снова. Нам необходимо послушать, что же он здесь говорит. Каждый, занимающийся Торой не ради Творца, Тора для него является смертью. Так мне вообще запрещено касаться Торы, потому что на 100% я нахожусь не намерение ради Творца, а желаю лишь для себя. У меня нет выбора, я таким образом думаю. Кто-то из начинающих, испорченных, думает иначе? Нет. Послушайте только, что он говорит. Тот, кто занимается Торой без намерения ради Творца, Тора становится для него ядом смерти. Для чего мне все это нужно? Ведь вместо вознаграждения он лишь теряет, поэтому я не буду ей заниматься. Но лишь тот, кто занимается с намерением ради отдачи, с намерением ради Творца, лишь тогда Тора становится для него эликсиром смерти, эликсиром жизни. Кто такой может совершить такой мгновенный прыжок к намерению ради Творца? Это тоже невозможно. Так давайте оставим эту Тору и все. Какое же решение здесь есть? Да.
Однако эти слова нуждаются в разъяснении. Надо понять, как и в чем становится для человека Тора смертельным ядом. Мало того, что трудится тщетно и напрасно, и нет ему никакой пользы от забот и страданий. К тому же сама Тора и работа превращается для него в смертельный яд. И это очень странно. Пункт 40. Сначала осмыслим слова мудрецов, которые сказали «трудился и нашел – верь, не трудился и нашел – не верь». Здесь нужно задать вопрос о выражении «трудился и нашел», которое кажется противоречащим самому себе.
Которые противоречат друг другу, так что он нам говорит? Он говорит так, заниматься Торой с намерением ради Творца, то тогда ты удостаиваешься с жизни, а заниматься ей с намерением ради себя, так же, как и ты сейчас, не исправлен. Это просто войти в смерть. Ну хорошо. А что же теперь он сказал? Давайте это как будто бы оставим. Но что же? Прилагал усилия и нашел. Он говорит, что есть еще некая тяжесть в пути, что тот, кто, он уже оставляет здесь эту проблему, ну, так есть проблема, когда мы не знаем, как ей заниматься или не заниматься, и почему, и зачем, мы не знаем. Давайте сделаем вот так вот, пока что для себя. Здесь есть некий махсом, как мы его называем. Здесь намерение ради себя, здесь намерение ради Творца. Здесь находится эликсир, здесь находится яд смерти. Это я думаю, что это жизнь. Это яд смерти, а здесь эликсир жизни. То есть Тора. И все. Поэтому здесь есть проблема, мы ее еще не разрешили, мы просто оставляем ее в стороне. Кроме этого, он говорит, есть еще один вопрос, что называется «прилагал усилия и нашел». Когда здесь есть некая игра, которая предопределена заранее, очень такая жестокая и хитрая игра, когда тебе говорят, ты должен делать все до конца, еще до самого конца, а затем вдруг выпрыгнет что-то в середине, это называется «прилагал усилий, нашел». Это действительно так. Почему с нами играет в таком виде? Ведь в этом есть какое-то глубокое намерение, объяснение нашей природы. Почему же в таком виде и лишь таким образом мы можем продвигаться к Творцу? Ведь здесь не играются с чем-то. Это ведь нам очень дорого стоит. Но правило, оно является очень особым. И кажется просто... Здесь есть какие-то усилия, очень большие усилия, усилия на протяжении лет, ночей, дней, проблемы, страдания, хлеб с водой, ешь, и что вы только не хотите, до какого времени? Тебе не говорят, до какого времени. Когда у тебя будет находка. То есть вдруг, неожиданно это как-то произойдет, выпрыгнет перед тобой. О чем это нам говорит? О какому состоянию я должен прийти? До каких пор? Или же меня уже не волнует до каких пор? Или же меня это очень волнует, но я могу продолжать до бесконечности? Или же меня очень волнует до каких пор? У меня будет постоянно присутствовать этот вопрос, и, быть может, этот вопрос будет мне приятен. Когда я захочу, чтобы это так произошло, я захочу оставаться без решения этой проблемы. Я не хочу, чтобы было какое-то решение, когда именно этот вопрос до каких пор я вообще не буду задавать, но я буду постоянно прилагать усилия. И это будет для меня в качестве вознаграждения, в качестве наполнения. Вы чувствуете, что здесь есть множество ощущений со стороны творения по отношению к этому понятию «прилагал усилия и нашел». Ну, потихоньку мы придем к этому.
Ведь слово «трудился» свидетельствует о работе и заботах, которые даются в оплату за каждое желаемое приобретение. Причем за важное приобретение платят большим усилием, а за менее важное приобретение – малым. Находка. Противоположно этому. Она, как правило, приходит к человеку, когда внимание его полностью отвлечено, без всяких подготовительных забот, усилий и оплаты. А потому, как ты можешь сказать, трудился и нашел? Ведь если был вложен труд, надо было бы сказать, трудился и купил, или трудился и удостоился, или другое, а не трудился и нашел.
То есть, как будто бы, если здесь присутствует усилие, после этих усилий должна быть работа, а затем должно быть вознаграждение, оплата, согласно цели, которую я ставлю перед собой. И здесь, в пути, происходит нечто, что есть некий перерыв, а после этого у меня есть продолжение к находке, что полностью не является тем, что как будто бы я представлял себе прежде, потому что это находка, это нечто новое, это нечто то, чего я не ожидал, это то, чего... Я ведь работал ради цели, ради вознаграждения, ради оплаты. Я прилагал усилия качественным, количественным образом, согласно оплате. Ведь я умный человек, а не просто так. Это обычно во всем этом мире. То есть это вещи, которые я делаю согласно разуму, скажем, и согласно чувству, материальным разуму и чувствам. Нормально так, как все. Я нахожусь в этом, я не могу это делать в каком-то другом виде, у меня нет других килим. И здесь в середине у меня есть некий переворот. Когда я прихожу к находке, когда я прихожу к чему-то, чего не ожидал, и вообще не намеревался к этому прийти, так для чего, почему для меня это является находкой? Что за находка здесь есть? Это хорошая вещь, которая является больше, чем цель, чем общее вознаграждение. Когда здесь переходит переворот килим, переворот желаний, переворот цели в пути.
41. Сказано: «Ищущие меня найдут меня». Спрашивается об этом в Зоаре, где находят Творца. И сказали мудрецы, что находят его лишь в Торе. А также в словах «Истинно ты, Творец скрывающийся», сказали, что Творец скрывает себя в Торе. И нужно хорошо понять их слова. Ведь на первый взгляд Творец скрыт лишь в материальном, в приходящих ценностях этого мира, находящихся вне Торы. Как же ты можешь сказать обратно, что лишь в Торе он скрывает себя?
То есть мы с помощью занятиями Торой, для того, чтобы прийти к разным нашим целям, которые мы должны представлять перед собой, и те цели, которые принимаются моим желанием получать в качестве вознаграждения, как в качестве хорошего вознаграждения за те усилия, которые я прилагаю, вместо этого я раскрываю нечто другое. Когда я раскрываю это нечто другое, я готов принять это другое в качестве хорошей находки еще больше, чем все предыдущее вознаграждение. То есть в пути также и мои килим, то есть мое вознаграждение изменяется, мое видение, моя надежда, моя потребность изменяется, и я начинаю быть готовым к этой самой находке. То есть эта находка, когда я сейчас прилагаю усилия, я прилагаю усилия для того, чтобы достичь вознаграждения. А в пути, когда я прилагаю усилия в Торе, в заповедях, необходимо понять, что это означает. То есть это группа, это учеба, главное это вот это, объединение, поручительство, все те вещи, которые мы хотим совершить, и вознаграждение, чтобы каждый представлял для себя, то, что каждый представляет себе каждый момент времени, это не важно, но с помощью этого я вдруг достигаю новых килим, когда вознаграждение является получением, здесь уже мое вознаграждение будет заключаться в отдаче, То, что я раскрываю здесь, и раскрываю Творца, и тогда все это называется находкой. И я прихожу к этому уже с помощью усилий, тоже пути в Торе и в заповедях,
что
когда я действительно как будто бы заменяю их. Когда здесь у меня есть кли, а вот здесь для меня свет, и здесь уже с помощью моей работы я прихожу к кли и к свету, которые являются новыми. Мы будем читать, и вы поймете все эти вещи лучше, чем я здесь пытаюсь объяснить. Потому что слова они... Давайте почитаем. Максимум мы можем еще вернуться и выяснить еще лучше то, что он скрывает также между слов.
Строчка «Гам». Да и что касается общего мнения, согласно которому Творец скрывает себя таким образом, что нужно пожелать его, для чего ему это скрытие? А кроме того, из слов «все ищущие меня найдут меня» вытекает следующее. Все желающие его найдут его.
То есть сейчас я, у меня нет потребности в Творце, так же, как и он, Творец, свойства отдачи, чтобы он наполнил бы меня. Я сейчас нахожусь в стремлении к Творцу, когда ты являешься светом мудрости, как будто бы свет, который меня наполняет, разум, чувство, понимание, власть, чтобы он наполнил бы мой эгоизм. Это для меня сейчас означает Творец. Это пока что называется идолом и каким-то образом. Так это пока что происходит. Таким образом я представляю себе духовное. Духовное — это лучше, чем то, что здесь есть. И все, по отношению к моим келим. Этот мир ничего не стоит, а там вот да. В пути я заменяю свое кли, когда оно начинает желать отдачи, а не получения. И тогда Творец и вознаграждение превращаются в отдачу. Это и называется, что Творец скрыт в Торе, когда он скрывается и постепенно выстраивает у нас потребность к нему. И тогда в той мере, в которой в нас выстраивается эта потребность к нему, мы начинаем стремиться к нему, и таким образом приходим к нему. Да.
Строчка Катув. И нужно хорошо понять суть этого желания и суть этой находки. Что они и зачем они? 42. Однако, ты должен знать, в чем причина всей этой удаленности. То, что мы так далеки от Творца и до такой степени способны приступить к Его желания, это вызвано ничем иным, как одной причиной, ставшей источником всех страданий и мучений, которые мы терпим, и всех злоумышлений и оплошностей, на которых оступаемся. Вместе с тем, понятно, что по устранению этой причины мы тотчас избавимся от всякого горя и страдания и сразу же удостоимся слияния с Творцом всем сердцем и душою. И здесь я скажу тебе, что эта первоначальная причина состоит ни в чем ином, как в ничтожности нашего понимания Его управления своими созданиями. Мы не понимаем Его, как подобает. 43.
Вопрос, почему же Он так сделал, почему Он скрыт, почему Он скрыт от чувства, от разума. Почему это противоположно? Для того, чтобы дать нам самостоятельность, чтобы раскрыть его, захотеть это свойство, захотеть стать таким самостоятельным образом. То есть, здесь есть вещь и нечто противоположное, когда мы, если бы мы получали, ощущали, раскрывали Творца таким, каким Он есть, кто бы тогда сопротивлялся и делал нечто иное, как и сейчас, когда в нас раскрывается желание получать, кто-то сопротивляется этому, кто-то хочет чего-то другого. Нет, ведь мы же как машины. Нас содействует согласно программе, которая в нас заложена. Если бы была у нас другая программа отдачи, то мы бы действовали согласно свойству отдачи, как ангела, у которых нет свободы выбора ни в том, ни в другом. Так же, как и сейчас, у нас нет свободы выбора, но нас просто задействуют. Свобода выбора находится в середине, между тем и другим, в клипот ноги, как мы изучаем между святостью и клипой, и чистыми силами, то есть средняя треть тиферет. И поэтому, чтобы надо поставить нас в такое состояние, чтобы когда ты не знаешь, куда, когда ты не знаешь, где добро и зло, и как же здесь решить, и что решить? Здесь находится точка выбора. И лишь из таких точек мы определяем ту нашу линию отсюда и до окончательного исправления. Поэтому то, что нам необходимо сделать, лишь понять меру вскрытия, форму вскрытия, причину вскрытия, необходимость для нас, чтобы сделать нас самостоятельными, потому что кроме независимости здесь нет никакой другой цели со стороны Творца, поскольку ему необходимо самостоятельное творение, иначе не будет ему кому отдавать той машине, которую он сам создал и которую он сам задействует, но в той мере, в которой творение становится самостоятельным, в этой же самой мере Творец и получает наслаждение, что вот это творение является самостоятельным, и оно наслаждается. Тогда есть ему кого наслаждать. Кого-то, кто существует. Поэтому не создавать изначально творение в свойстве отдачи, как мы говорим, почему Творец сразу нас не создал хорошими, сразу поставил бы нас в мир бесконечности, и что он не может такого сделать, он же все может. И тогда понятно нам, почему он нас создал противоположными ему, и почему мы самостоятельно должны, почему мы должны находиться между двумя этими мирами, когда мы находимся именно посередине, в разрыве между ними, когда нет здесь ни власти Творца, ни власти Творения, у нас есть кетер хухма и бина, та самая бина, о которой мы постоянно говорим. В ней есть часть, которая предназначена для творения, часть, которая полностью подобна Творцу, а в середине, да, здесь вот находится нейтральная часть. Ни туда и ни сюда. Это и называется свободой. Средняя треть тиферета. Здесь и находится выбор. Я не думаю, что там будут вопросы. Хорошие вопросы по делу? Ну да, тогда это нормально. Где мы находимся?
43-й.
Да.
43-й. Предположим, Творец управлял бы своими творениями в явной форме. Так что, к примеру, всякий, вкусивший что-либо запретное, тотчас задохнулся бы на месте. А всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда, первое, ни один глупец даже бы не помыслил о том, чтобы вкусить запретное, зная, что тотчас потеряет из-за этого свою жизнь. Точно так же, как не помышляет о том, чтобы прыгнуть в пламя. Второе. И что за глупец оставил бы какую-либо заповедь, не выполнив бы ее немедленно, со всей расторопностью, как не может он замешкаться или оставить какое-либо большое материальное удовольствие, идущее к нему в руки, не получив его немедленно, со всей поспешностью, на какую только способен. Поэтому, если бы предоставила перед нашим взором, предстало перед нашим взором явное управление, то все люди были бы полными праведниками.
Машины, в общем-то, какие совершенные праведниками? Ангел, это что называется. Ангел — это сила в природе, у которой нет свободы выбора. Он просто совершает действия, хорошие или плохие, неважно что. То, что необходимо, то, что... то, к чему обязывает его высшее управление. То есть, когда тебе говорят, что ты ангел, это на самом деле ругательство, несмотря на то, что ты хороший.
Да. 44. Отсюда очевидно, что не хватает нам в нашем мире лишь явного управления, поскольку при явном управлении были бы все люди полными праведниками.
Но тогда все бы были, как это называется, как куклы, именно на ниточках, марионетки. Ну, не знаю, не важно что. То есть... конечно же, без свободы выбора, если меня задействуют хорошим или плохим образом, какая разница? По отношению к Творцу вообще нет ни добра, ни зла. Это лишь по отношению к нам. От нас по отношению к цели. Поэтому в таком творении не было никакой необходимости. То есть, если управление сейчас бы раскрылось, на нас мы бы превратились бы все в хороших, полных праведников, святых ангелов. А мы сами по себе, не существуем. Нас задействует, каждый из нас вот так задействован, как и сейчас. Просто мы не ощущаем того, кто нас задействует. Открытым управлением нам было бы понятно, кто нас задействует, и когда, что мы каждую секунду ощущаем, что он находится внутри меня. Но тогда пропала бы вся форма человека во мне, тогда кто же я таков? Поэтому не дай Бог, если бы управление раскрылось таким видом, в прямом виде, по отношению к моему желанию получать, мое желание получать сразу же превратилось бы в желание отдавать, без всякой проблемы. Понятно? Но что же делать, пока человек не может... не умеет скрывать себя, пока он не умеет скрывать себя от Творца. Тотальным образом. Творец не раскроется. Не раскроется, потому что это превратит человека в марионетку, в куклу, в этот шарик на ниточке. Поэтому нам необходимо прежде всего совершить на себя первое сокращение, произвести на себя. Создать для себя экраны в той мере, в которой у меня есть некая защита, тогда он может раскрыться. Я тогда не удивляюсь тебе. Ты раскрываешься, ты хочешь, чтобы я отдавал? Я подумаю, есть ли у меня возможность отдавать или нет, и насколько, и каким образом. У меня есть самостоятельность. Подожди. Как будто бы у творения есть свобода, у него есть некое пространство, в котором он все-таки в любом случае думает, выстраивает себя. Есть хороший такой красивый пример, правильно или нет, насколько да, насколько нет. И тогда он в соответствии с этим находится в своей внутренней работе, строя из себя образ Творца, ну вот таким образом сохраняя дистанцию. И такой вид является желаемым в глазах Творца, потому что с помощью этого творения конкретно знает, что же оно делает. Это то, что называется «победили меня сыновья мои», когда сыновья отталкивают своих отцов, желают все сделать лишь для себя. И берут пример, проверяют этот пример, является ли он хорошим, подходит ли она для них, и тогда строят именно с помощью этого. Они восхваляют Творца, когда создают этот образ в разуме, в чувствах, в понимании, в критике самых глубоких, какие могут только быть, до конца всех действий и материи. Поэтому он не называется праведником, он должен осознать все действия Творца по отношению ко всем творениям. Лишь затем он выстраивает себя таким образом, и тогда называется полным праведником, совершенным, когда он его оправдывает. Представьте себе, насколько здесь находится скрытие со стороны Творца в различных ее разрезах и ощущениях, когда, чтобы творение стало бы полностью самостоятельным. Он раскрывает себя в той мере, в которой творение приобретает экран, разделяющий, отдаляющий экран. В этой мере Творец и раскрывает себя. И в этих экранах, которые творение создает для себя, есть разные виды, отношение к наслаждениям, желание получать, по отношению к различным образом, в различных, в общем, многих ощущениях. Здесь творение и строит из себя именно те самые формы от Творца. А не то, что это приходит вот так, само собой разумеющимся образом, облачается и все. На любую вещь необходимо произвести критику, согласиться или нет, и насколько, и в какой мере, в чем заключаются причины и следствия всего этого. То есть он выстраивает себя просто с нуля даже. Поэтому скрытие, оно ради нашей пользы, иначе мы не будем просто существующими. И это скрытие, оно сохраняется. Почему сохраняется? Тот самый экран, разделяющий между Творцом и творением, он остается. Но вместе с этим он исчезает, потому что присутствует слияние. Как же может быть здесь слияние и одновременно с этим разделяющий экран? Если не будет разделяющего экрана, то не будет и творения. Его независимость отменится. Его суть творения отменится перед сутью Творца, и поэтому разделяющий экран существует лишь на эту самую точку, созданную из ничего, которая является самостоятельным, которая не строится Творцом. Но все остальное согласно соответствию желаний, чувств, свойств. Независимость двух сторон оба являются независимыми, равными полностью, подобными, и тогда, согласно этому, они слиты. Поэтому, насколько мы понимаем, необходимо понять, что невозможно без этого скрытия, невозможно, чтобы Творец построил бы исправленного человека. Невозможно, чтобы мир был исправлен, невозможно, чтобы пришло нечто свыше, если мы не готовы к этому, иначе это отменит нашу независимость. Но все действует согласно тому, насколько мы реализуем нашу самостоятельность, независимость от управления. Поэтому это называется сокращениями, экранами, которые нам необходимо приобрести от Творца. Да.
44. Отсюда очевидно, что не хватает там в нашем мире лишь явного управления. Поскольку при явном управлении все люди были бы полными праведниками и слились бы с Творцом в совершенной любви. Ибо, конечно же, большой честью было для каждого из нас сблизиться с Творцом и полюбить Его всем сердцем и всей душою, и слиться с Ним навсегда, не теряя ни единого мгновения. Однако, это не так, и нет награды за заповедь в этом мире, а приступающие Его желания вовсе не наказываются у нас на глазах, но Творец терпелив с ними. И более того, порой нам кажется, что все наоборот. Как сказано, «Вот эти злодеи и благоденствующие мира сего умножают богатство».
То есть скрытие, оно против нашего желания получать в двух слоях, в двух этапах. Одно скрытие, когда я не ощущаю, откуда и почему задействует на меня. Воздействует на меня. Второе скрытие по отношению к моему желанию получать, когда я не ощущаю, что в этом самом желании получать мне необходимо сделать нечто, кроме получения. Насколько кто этим пользуется, и он преуспевает, является хитрым в своем желании получать, он и преуспевает. Что тоже является видом скрытия, показать мне такие примеры. То есть Творец скрыт, это является одним скрытием, а второе скрытие в том, что когда раскрывается желание получать, что если он так действует, то преуспевает. Это второе скрытие. Да.
И потому не каждый желающий приблизиться к Творцу сможет приблизиться к Нему. Но спотыкаемся мы на каждом шагу, вплоть до того, о чем сказано мудрецами. «Одного человека из тысячи нашел я». Тысяча приходит учиться, и один выходит к свету.
Мы видим, что до сегодняшнего дня через наши системы по всему миру проходят тысячи людей, но остаются немногие. Невозможно сказать, к сожалению или не к сожалению. Так вот это такова природа, когда человек проверяет себя, он выясняет немножко в себе, и затем он решает, что это не для меня до сих пор. Это у нас происходит, у нас были группы, различные группы, большие, маленькие, в различных местах. Вы помните? Я не знаю. В Рыбинске у нас есть группы? Я не знаю. Когда-то это была большая группа, там, скажем, к примеру. Я не хочу называть имена. Когда были большие группы, и они изменились. Люди в них поменялись. Стали более маленькими. В каких-то местах больше. Это как идет волнами. Но что мы видим? Когда множество людей, они проходят, потому что не в состоянии раскрыть для себя, принять для себя это скрытие. Не могут каким-то образом объяснить себе, что работа, она не в том нашем желании, что раскрытие высшего, раскрытие духовного не находится в нашем желании, в нашей природе. Если бы это было в нашей природе, мы бы сейчас это раскрывали, мы бы видели это. Мы не как вот эти мистики, которые немножко как бы утончают свои чувства, когда живут там в уединении или занимаются медитациями, и тогда начинают чувствовать всяческие ощущения внутри своего желания получать. Но здесь находится природа, приобретение природы отдачи выше этого, выше Махсома, с помощью сокращения экрана. И поэтому человек, как он и говорит, не каждый желающий познать Творца придет и познает, то, что он желает. Но чего именно он желает? Здесь внутри человека должно быть его уготована его внутренняя точка, когда он готов отказаться от всего и находиться с другой стороны природы. И нам не нужно этого скрывать. Потому что тот, кто слышит, слышит, тот, кто нет, нет. В любом случае, люди пробуют. И насколько продвигаемся, это хорошо. В другом месте Балсулам пишет, что в любом случае мы не понимаем, какая большая выгода есть у человека, который хотя бы в чем-то приходил на уроки, был в каком-то контакте со светом. Какой большой подарок вечный он приобрел для себя. Это действительно остается у него большим подарком из всей его жизни. Потому что как рождается, так и умирает. Поэтому даже когда люди приходят хотя бы на небольшое количество времени в течение кругооборотов, это все накапливается. И в любом случае нам необходимо позаботиться о том, что пусть даже будут такие, которые приходят и уходят. Как и написано в Торе, приходили к нему прохожие. Ну, на этом пока что мы закончим.
И перед следующей частью урока мы вместе споем песню.
דרכים שלא בחרנו, ובכל זאת התעקשנו לעבור גם אותם. בספינה הזאת כולנו מפליגים מתוך ליבנו בין גלים האיחוד ובנו לכיוון אחד זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האורות יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר זמנים קשים כבר עברנו אז ימים יפים עוד יגיעו ודאי אם נתאחד שוב האורות יאיר עלינו ביחד נתפוס את המחר תנו לעשב לחלום זורקת חלב אל הסוף מכאן הפיץ את הבשורה נגרש את השרה עם איש אחד בלב אחד העולם יהיה מאוחד ונזרק כאן אהבה נפריח את השממה זמנים קשים כבר